жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Елена Вербицкая. Лена, здравствуй.
Здравствуйте.
Лена, ты проделала большой путь, приехала из Лессибирска. Но я так понимаю, ты приехала не как в командировку, не к нам в гости, ты приехала к родственникам.
Да, я приехала к своим родственникам, потому что все мои родственники живут здесь, в Москве.
Да, Лена живет в Лессибирске. Тоже такая странная история. У Лены есть возможность жить в Москве в хороших условиях. Почему ты оказалась в Лессибирске? Что ты сегодня здесь делаешь? Расскажи нам сама.
В Лессибирск попала я 7 лет назад. Поехала туда я по такой очень причине. Я имела трудности большие в жизни. Имела наркотическую зависимость, алкогольную. И поехала в реабилитационный центр христианский, который находился в городе Лессибирске.
Почему ты ближе не нашла реабилитационный центр? Почему так далеко из Москвы ты уехала?
А вот так вот посоветовали уехать подальше. Чтобы, не знаю, наверное, не было возможности вот такой взять, спонтанно как-то уйти.
При первой какой-то, да, трудности?
Да. И, конечно, я сейчас, глядя назад, понимаю, что это было очень правильно. Что именно в Лессибирск так далеко. Это 300 километров от Красноярска. Лессибирск находится на берегу Енисея. На карте можно увидеть город Лессибирск, вот это место, где Енисей, Ангара впадает в Енисей, вот это вот как раз точка, это есть Лессибирск.
На карте мы не увидим красоту этих мест. Я представляю, как там красиво. Тебе нравится там?
Нравится. Живем мы на набережной прям, то есть Енисей я вижу из своих окон.
Лен, но это не единственная причина, в которой ты продолжаешь жить. Вот уже сколько лет? 7?
7.
В ноябре будет 7. Какая все-таки основная проблема? Скажи в двух словах. Какая основная причина, чтобы жить в Лессибирске?
Ну, в Лессибирске я познакомилась, можно так сказать, с Богом. И в Лессибирске я обрела новую семью, новых друзей. И это мой второй дом. Поэтому я сейчас нахожусь там.
Лена, тебе чуть за 30, и твоя жизнь как бы разделилась на до и после. Ты сейчас даже сама подчеркнула, что новых друзей, новую семью, новую жизнь. Что было в старой жизни?
В старой жизни, если начать, может быть, с самого такого, с чего вообще все началось и как все было, я жила в семье, у меня брат есть еще, который старше меня на 2 года. У меня были мама, папа, то есть полная семья. Семья была очень обеспеченная, потому что родители часто ездили за границу. Мы были обеспеченными. Я сама вообще родилась в Новой Зеландии по причине того, что папа у меня дипломат. И он вот поехал в командировку вместе с моей мамой. Там и мой брат родился, и я там родилась. Но в 88-м году, когда мне было 7 лет, мои родители развелись. И для меня, когда я пыталась вот сейчас анализировать, почему вообще так моя жизнь сложилась, как она сложилась, я думаю, что это имело влияние, именно развод моих родителей, потому что я не понимала, как так. Я живу в защищенных каких-то условиях с папой, с мамой, а тут этого нету. И папа садится в желтое такси, машет мне рукой, и потом я его долго не вижу. И я как будто решила для себя разобраться и искать какую-то правду вообще, что-то такое. У меня после этого какое-то непонимание вообще началось в жизни. Думаю, как
так? Во сколько лет ты поняла вот эту незащищенность без отца?
В 7 лет.
И ты уже поняла, что с одной мамой это не так надежно.
Это как-то мне просто казалось странно и неправильно. И я думала, а как же теперь мы с братом будем без папы? Было очень больно, потому что я очень своего папу любила, у меня с ним были очень близкие отношения. И я не понимала, что происходит, почему развод, как так. И никто мне этого не объяснял. Просто вот так. Мы разменяли квартиру и переехали в другую квартиру. И у меня появился отчим. И мама сказала, теперь этот мужчина будет жить с нами. И я не понимала вообще, как это. Ну, почему кто-то занял место папы? И разве я смогу любить этого человека так, как отца? И по причине того, что мои вот эти личные амбиции, неприязнь у меня была к моему отчиму очень сильная, потому что я думала, что он вообще во всем этом виноват. Ну, какой-то мужчина пришел, и вот так вот все получилось, и семьи нету. Я уехала жить к бабушке.
Ты выражала свою неприязнь или из уважения к маме не выражала?
Выражала. Я всем своим видом показывала, что меня это не устраивает. Если мой брат, он более такой спокойный по своей натуре, более такой он миротворец вообще, он как-то спокойно к этому относился. Но мой брат, он такой закрытый достаточно человек, он никогда не выражал своих чувств, эмоций. Я не знаю, как для него это было, но думаю, что для него это тоже была травма такая с детства. Поэтому вот я жила у бабушки. Бабушка занималась моим воспитанием, моим образованием. Очень много времени и сил она на меня тратила. И хотела, чтобы у меня в жизни все было хорошо.
Лена, я знаю твою бабушку, я знаю хорошо Лилию Федоровну, и я уверена, что она хорошо справлялась со своими обязанностями. Ну, почти мамы. В каком месте ты на грабли наступила? Почему получилось то, что получилось?
Мне казалось, какая-то чрезмерная вот эта опека ее все время, что надо вот хорошо учиться, дать мне лучшее образование. Мне как-то было все это вот. Какое-то мне не настоящее это все казалось.
Так, бабушка от страха, что ты почти сирота, переусердствовала немножко?
Может быть. Или я это так воспринимала. Я не знаю. Мне все время хотелось уйти из дома куда-то. Мне все время хотелось к своим так называемым друзьям пойти, в какие-то компании. Мне там было комфортнее, чувствовала себя там свободно. А здесь я себя чувствовала в каких-то тисках, вот. Что все время что-то нужно делать, там учиться. Мне как-то вот все это.
То есть практически ты нигде не самовыразилась. Ни в той семье, которая по кирпичику разваливалась, ни в этой очень упорядоченной среде у бабушки.
Да, вот мне кажется, правильно, как будто себя я потеряла и искала себя где-то на улице, среди своих вот друзей каких-то, в компаниях.
Ну, среди тех, кто тебя понимает.
Да. И там я себя чувствовала комфортней, я чувствовала там самой собой. А компании у меня были вообще люди, с которыми я общалась, они были все постарше уже. С ними мне было интереснее. И начались, я помню, вот первые какие-то там алкоголь. Вот все это было интересно мне, и я не видела в этом никакой вообще ни опасности, ничего. Все же так живут, все что, выпивают, там курят. Первые сигареты вот появились. И, ну, как-то вот потом появились. Меня устроили в колледж при Министерстве иностранных дел. Я вообще закончила его и училась там. И уже еле доучилась, потому что в мою жизнь вошли такие легкие наркотики, как вот анаша, гашиш.
Сколько лет тебе было?
15. 15 лет, когда я начала все это пробовать. Ну и для меня это было баловство, развлечение. Мне это все было интересно, какие-то новые состояния ощущать. У меня какой-то поиск вот был. Что-то я хотела найти все время в жизни. Вот искала, и поэтому я пробовала и пробовала все новое. Я ни от чего не отказывала, что мне предлагали. а в районе это как волна. Там появился героин, все начали пробовать героин. Потом он ушел, появились там другие наркотики, все начали пробовать. Все мои друзья, которые вот раньше во дворе играли вместе в снежки, там баб этих всяких катали, да, снежных, они меня еще в коляске возили. Потом со временем получилось так, что мы все вместе уже на одной квартире собирались, и нас объединяло вот это вот интерес к наркотикам.
Лилия Федоровна, твоя бабушка, она очень внимательна, очень щепетильная женщина. Она долго обманывалась. Ты смогла долго ее обманывать?
Да, она вообще не подозревала, что
Сколько времени ты могла это делать тайком на улице и приходить домой как бы нормальной? Сколько лет?
Мне кажется, лет 5 точно. Если даже, может быть, больше. Она вообще не подозревала, что я что-то употребляю, что я вот сейчас пришла, например, в обкуренная какая-то, или что я там какие-то грибы галлюциногенные съела. Она вообще не подозревала. Как-то она сказала, ты что, выпила, что ли? Я говорю, нет. И как-то она верила всегда. Ну, нет, значит, показала.
Хорошо, но с другой стороны разруха наступает тогда, учеба. Ну, то ли работа у кого проваливается. То есть человек теряет институт, он теряет работу в твоем случае?
А в моем случае один раз я пришла в колледж, висит приказ о моем отчислении. И я была очень удивлена, потому что я прогуливать начала уроки. Ну, мне какие уроки там? И бабушка ничего этого не знала, никто не знал. И я помню, что мой отец, так как он бывший сотрудник МИДа, училась я в колледж при Министерстве иностранных дел, он пришел разговаривать с директором, они что-то очень долго решали, и приказ о моем отчислении просто сняли. И я продолжила учиться. И всегда мне учителя все говорили, что Лена, если бы ты хотела учиться, ты бы с хорошими результатами закончила. Но они все видели, что мне это вообще не надо. Я могла... Там была определенная форма. Мы должны были хорошо выглядеть, чисто. Юбки всегда, колледж вот этот вот. Ну, то есть...
И до времени ты справлялась?
Да, потом я приходила в грязных джинсах, кроссовках на уроки, и меня абсолютно не заботило, как я выгляжу и что обо мне думают. Потому что вот...
Леночка, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Знать секрет добра и зла.
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Лена Вербицкая из города Лесосибирска. Лена, то есть до времени и преподаватели в престижном колледже, и бабушка, все родные были обмануты тобой. Ты могла держаться еще, как ты говоришь, в хорошей юбке, в хорошей блузке. Бабушку могла обманывать. Когда началась борьба с твоими наркотиками со стороны семьи?
Когда я начала воровать вещи в доме. Я очень много у своей бабушки унесла золото из квартиры. Ручной работы, какие-то брошки, которые были фамильными драгоценностями, которые очень были ценны для нее как память. Это все для меня вообще не имело никакого значения. Мне нужны были деньги, потому что я просыпалась с одной мыслью, что мне нужно уколоться. Я тогда уже начала колоться. Героин в моей жизни появился. И тогда стали замечать, конечно, не сразу, но все тайное стало явным.
Лена, ну я думаю, что это не исключение в плане того, что вот это первые годы борьбы – это только со стороны созависимых работа. Жена, мама, ну кто угодно, да? Человеку вот зависимому это пока не нужно. Ему докучают. Оставь, брось, иди лечиться. В твоем случае все так же было?
Конечно. Я считала, что пока я справляюсь. Пока просто у меня такой период в жизни.
На сколько лет пока затянулось?
Год, два. Два. Еще не так много. Если какие-то легкие наркотики были там на протяжении 5 лет уже, то вот эти вот именно героин, когда я стала употреблять, то есть это 2 года тянулось. И не знаю, то есть я просто думала, что у меня сейчас такой период, и я, когда надо будет, уже меня вот сильно подопрет, я брошу просто.
Подошло время бросать, и ты не смогла?
А я поняла, что я не смогла. Я поняла, что у меня, во-первых, появилась физическая зависимость. Если я не уколюсь, мне плохо, у меня все выворачивает. Да, это ломка. Я узнала, что такое ломка, потому что если вначале героина было много, и все вроде как эйфория все время была, потом его просто не стало. Появились периоды, когда ничего нельзя было достать, и не было достаточно денег. Я узнала, что такое ломка. Потом я поняла, что это психологическая зависимость. Мне уже было тяжело просто жить в трезвом состоянии. Я потеряла интерес вообще к тому, что меня окружает вокруг. То есть была сконцентрирована на себе, на своем вот каком-то комфорте, как мне казалось, который я получаю, когда употребляю наркотики.
Но ты сейчас доступно сомкнула вот эту и физическую, и психологическую зависимость. То есть ломка ломкой, но еще и депрессия без допинга.
Да, конечно. Смысла как будто нет. Ну и что? Вот я сижу, а мне плохо, мне нехорошо. У меня ничего, мыслей в голове никаких нет. Ничего меня не радует вокруг. Абсолютно. А уколюсь, вроде как-то жить хотелось дальше. Что-то было интересное. Могла пойти погулять, куда-то сходить, что-то вот. Но только это состояние меня отпускало, все, у меня опять совершенное нежелание жить. Все неинтересно, все бессмысленно.
Но это серьезный обман получается. То есть ты верила, что только под этим допингом ты счастливая? Или
да.
Ты уже подозревала, что что-то не так, что это обман?
Ну, я просто потом поняла-то, что я просто попалась на какой-то крючок. Думаю, а как же так? Я всегда думала, ну, надо быть дураком, чтобы стать наркоманом, и со мной этого никогда не произойдет. То есть я считала, что эти люди, наркоманы, они очень глупые, что они попали в зависимость к какому-то веществу там, да, непонятному. И когда я поняла, что я сама в это попалась, мне вообще даже как-то, я не поняла, как это произошло.
Тебе помогали или ты сама вырывалась из этого круга?
Мне помогали. Меня пробовали кодировать, потому что, когда у меня не было наркотиков, я употребляла алкоголь. Если у меня были наркотики, алкоголь я даже не притрагивалась. Было такое разделение, что вот алкоголь мне не нужен. Но напивалась я очень сильно тоже, и все мужчины, алкоголики, сидящие на лавочках у нас, алкаши такие, это все были мои друзья.
Ну, то есть ты очень низко пала?
Очень.
Я имею в виду с того уровня, который тебе был предложен жизнью, Богом, семьей.
Конечно. Потому что я в таких состояниях ходила в своем районе, на меня показывали пальцем и говорили: а, это внучка Лилии Федоровны.
Так мало того, что Лилии Федоровны, отец дипломат, Новая Зеландия, в которой ты родилась, заграничные поездки, в том числе и ты, я так понимаю, ездила за границу, и вот тут все алкаши на лавке, твои друзья.
Да, самые лучшие друзья. Было очень тяжело ничего не употреблять. То есть это просто стало невозможно. Я вообще, меня пробовали кодировать от алкоголя. У меня был психолог, человек, который пытался в моей голове все разложить по полочкам, чтобы объяснить мне мою проблему, суть, назначал мне определенные лечения. Но я просто даже уже тогда на него смотрела и думала, какая ерунда вообще вот это все.
То есть заместить наркотик этим невозможно, ты понимала?
Да, я понимала, что это бесполезно. Когда меня закодировали, на следующий день я пошла гулять со своей подругой, и она... я говорю, дай-ка мне попробовать глоток, я сделаю вот этого коктейля, который ты пьешь, вдруг мне ничего не будет. Она говорит, ну давай, я попробовала, поняла, что ничего, у меня все нормально. Я начала пить дальше. На следующий же день после кодировки я начала пить дальше. Тогда я поняла, что я не могу освободиться. И я это приняла в тот момент, что у меня такая судьба. Но только, конечно, мне это было непонятно, как это вообще. Неужели я была рождена для того, чтобы просто... На тот момент я считала, что я просто вот скоро уже сдохну. Вот у меня других слов сейчас нету, потому что...
Но это уже отношение к себе. Именно даже не умру, а сдохну.
Да.
Твое отношение к себе тоже уже было такое скотское немножко.
Да. Потому что я очень много денег, например, вынесла у своих родителей, у бабушки, своих родных. У меня вообще уже не было никаких границ и тормозов. Мне было абсолютно все равно, кто что про меня думает. У меня была одна цель. Мне нужно уколоться, потому что, ну, мне физически плохо, психологически. И все остальное меня не интересовало совершенно. Когда я приехала один раз к своему больному папе, которого я очень любила. И он мне сказал, открыл дверь, ему было уже очень плохо, он сильно болел, у него был рак. Он сказал, я знаю, для чего ты приехала, тебе нужны деньги. Вот возьми, я с тобой делюсь по-братски, как он тогда сказал. У меня есть 6 тысяч, вот 3 тысячи я даю тебе, половину того, что у меня есть. 3 оставляю себе. И, пожалуйста, уйди отсюда. Когда я услышала вот эти слова от своего отца, я поняла, что, в принципе, мне неинтересно, как он себя чувствует, потому что меня интересует только, как я себя чувствую. Когда я услышала это от человека, которого я очень любила и который всегда очень лояльно ко мне относился и думал, что, ну, это у меня, может быть, временная какая-то вот эта зависимость, после этого у меня вообще внутри все оборвалось, я подумала, что я просто какая-то скотина. Я помню, что он закрыл дверь, я ушла и думаю, ну, просто все, мне остается мне только вот умереть и все.
Лен, ну это точка невозврата, это даже я знаю. Когда родные говорят, пошла вон, уже родные, когда не соседи, там, не друзья, а родные, это уже точка невозврата.
Да, передо мной закрыли все двери. То есть мама, брат, люди, которые, ну, вообще были мне родными, близкими, они сказали, ты взрослая девочка. Ты свою судьбу выбрала сама.
Давай пропустим какой-то период твоей жизни, и я напомню тебе, ну, не напомню, вернее, а скажу. Ты этого не слышала, слышала я в церкви, которую я посещаю вместе с Лилией Федоровной, с твоей бабушкой. Я помню молитву, которая вознеслась на всю церковь. Молиться за внучку, которая уезжает в реп-центр. Реп-центр? И где-то это взялось в твоей жизни? Чья идея это была? И зачем ты туда отправилась? В Лесосибирск из Москвы.
Но это бабушка моя услышала в церкви рассказ одной девочки, бывшей зависимой, которая была в героиновой зависимости. Она рассказывала о том, что она была в Лесосибирске, в реабилитационном христианском центре, и что сейчас она едет оттуда в свой родной город Питер совершенно другим нормальным человеком. Когда моя бабушка это услышала, у нее появилась надежда, потому что она, по-моему, уже всякую надежду вообще потеряла.
Так вот.
Что-либо сделать со мной.
Так вот, по сюжету, да, все у бабушки. У бабушки идея появилась, бабушка услышала, у бабушки появилась надежда. Ты была, ну, таким чемоданом, скажем, да, который переставляли с места на место. Как ты отнеслась к этой идее?
Я подумала, что это бред.
Но тем не менее...
Просто последний год моей жизни, он был очень для меня тяжелым, потому что я поняла, что моя жизнь подходит к какому-то логическому завершению. И я начала чувствовать страх перед смертью, потому что я думала, что скоро что-то вообще закончится в моей жизни.
И бред не бред, но ты просто решила, что то, что впереди, в любом случае не будет... худшим, чем то, что сзади
тебя, просто
да?
Очень много в своей жизни была в разных ситуациях, потому что жизнь наркомана – это очень нелегкая жизнь. Это жизнь в постоянном каком-то поиске, чего-то, страхе.
Даже не поиск.
Да, это все время какое-то движение, это что-то вот… Это вообще неспокойная жизнь, вот так я скажу. Поэтому я подумала, ну, я в своей жизни уже попробовала много что и много что видела, много где была. Почему бы мне не поехать? Что изменится вообще от того, что я поеду? Ничего же не изменится. Ну,
и ты?
Ну, у меня тогда не было мысли вообще, что что-то изменится. Ну, куда-то меня закидывают, ну и ладно.
Согласилась.
Да, потому что уже вот работу потеряла, друзей всех потеряла. Интересы все потеряла, у меня вообще ничего не было.
В общем, ничего уже не теряла дальше.
Да.
Лена, еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.
Красивые люди, растут их города, но все-таки куда? Вверх летят или вниз красивые люди? Вверх летят или вниз?
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Елена. Ты поехала за 2-3-4 тысячи километров от дома.
Угу.
Ну, я так понимаю, что это было не такое самое сложное приключение после того, как ты озвучила постоянный поиск, ужасное беспокойство, поиски наркотиков, возможность физически, психологически как-то выживать. Поехала ты и что-то там увидела, и в общем сейчас расскажи. Реабилитация личности. Что это такое?
Я помню очень хорошо, когда я переступила порог реабилитационного центра. Я помню, как я увидела надпись такую на дверях: «Ты правильно сделал, что пришел». Я помню девочек, которые меня встретили, разных возрастов, которые с улыбкой на лице сказали: «Ну, наконец-то ты приехала, мы так тебя долго ждали». Сказали, что девочка приедет из Москвы. Для меня это было немножко странным, потому что я вообще уже не видела каких-то теплых к себе, не знаю, отношения, не видела никакого доброжелательности за последнее время.
Ну то да, есть... я могла бы продолжить. Рады, взгляд у тебя был угрюмый, и ты подумала, очередная разводка.
Честно говоря, я подумала, что тут что-то не так. Думаю, что они радуются-то? Потом они меня встретили. Это был ноябрь, там уже снег вовсю лизал. Они меня встретили, напоили чаем. Потом я стала узнавать про этих девочек, которые там. Одна тоже с героиновой зависимостью, другая женщина, у нее алкогольная зависимость. Третья женщина, она вообще с улицы, у нее нету дома. И... все такие разные, но при этом все какие-то спокойные.
Что-то их объединяет.
Да. Потом, когда я начала с ними разговаривать, я поняла, что они не лгут мне, что они искренние.
А наркоманы хорошо понимают, когда обманывают, да?
Да.
То есть психологи,
конечно,
они неплохие.
Уже ты учишься этому. Видишь, как насквозь начинаешь видеть людей, как будто. Потому что ты везде, ну, подозреваешь подвох.
Ну, ты сам таким был, ты просто
да.
Изнутри это знаешь все.
И у меня такая мысль, я помню, промелькнула. Я подумала, а вдруг что-то из этого получится? И тогда я свою мысль даже, может быть, не совсем поняла, потому что я думала, а что вообще может у меня еще получиться? Кроме вообще того, что уже получилось. И... реабилитация, что это такое? Это мне тоже тогда это казалось так странным. С утра мы встаем, у нас расписание висело, когда что мы должны делать.
Ну, это первое, что может раздражать. Я так понимаю. Человека, не обращенного к Богу, расписание, рамки. И что?
А я как-то спокойно это все приняла. Я как-то думаю, ну, если уж я сюда попала, то буду я уже жить по этим правилам, пока я здесь. Неизвестно же, можно же, в принципе, взять и уйти. Пока, думаю, поживу так, как вот они требуют. Я помню, что я отдала все сигареты, потому что я привезла с собой много сигарет, я курила. Как-то спокойно И еще нашла потом одну пачку у себя где-то в сумке, принесла, отдала ее, говорю, вот, я еще нашла. Они говорят, ой, какая ты честная. Я думаю, странно, что они так удивляются. Ну, я уж приехала, что я буду здесь со своими какими-то... Как-то меня это не сильно напрягало, ни расписание. Ну, мне действительно, мне просто нечем было терять. И... Ну, вот так, так, так. И было очень много, мы очень много читали Библию. Я вообще не понимала, как какая-то книжка может какое-то вообще воздействие иметь на человека. Думаю, вообще... Я не понимала вообще, что там происходит. Первые два дня молитва, вот эта Библия, мы читаем Библию, потом спрашивают, а что вот вы поняли, вот вы сейчас прочитали отрывок, что вы там поняли? Я говорю, да я вообще ничего не понимаю. Для меня смысла вообще нету вот в том, что там написано. Для кого это написано? И со временем я... Шли как бы дни, и я стала на какие-то стихи из Писания обращать внимание. Как будто, ну, они для меня как выделенные, как будто были из всего текста. Для меня это стало как-то удивительно, как будто кто-то начал со мной разговаривать.
Ну,
так
то есть странно. Кое-что для тебя оказалось.
Ага.
Ведь на самом-то деле это непонятная книга, она, ну, поначалу не имеет отношения. Как бы к тебе, да?
Да, я вообще не понимала, зачем я читаю.
И некоторые места ты стала соотносить с собой?
Да. Например, такие стихи, как вот «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
Лен, а зачем верить вот этому? Ну, мало ли, что написано в хорошей книге Библии. Поступайте с другими как...
А я не знаю, как будто кто-то начал как разговаривать с моей душой.
Mm-hmm. То есть не все зависит от тебя, когда ты читаешь Библию? От твоего интеллекта?
Нет, это было как просто вот...
Как влияние этого писания есть просто уже извне на человека. Оно уже влияет.
Да. Как-то вот для меня это было так, что оно было для меня непонятным, и вдруг как будто оно стало оживать. Вот эти строчки какие-то, как будто они как выделялись, я их стала подчеркивать, помню, красной ручкой. Мне стало так интересно, как будто просто кто-то начал разговаривать с моей душой. Для кого-то, значит, как будто это имело значение, ну, моя душа. Я думала, что я вообще никому уже не интересна, если как бы мои родственники все сказали, все. Ну, я как будто начала чувствовать присутствие вот чего-то такого вот вселенского, что вот что-то такое есть, чего я еще не знаю. Я думала, что я в жизни уже знаю очень много.
И то, что над тобой.
Да. В какой-то момент я пришла к служителю в комнату, а она говорит, ты почему пришла? Я говорю, я не знаю, мне так хочется попросить прощения. Не знаю, у кого, но мне, говорю, просто так стало сейчас стыдно за все то, что я вообще делала в своей жизни. У меня раньше не было этого.
То есть неформальное покаяние, которое пришло изнутри, а не из теории, что человеку надо покаяться, да?
Нет, у меня просто появилось вот это какое-то желание. Просто мне стало стыдно. Я когда посмотрела вообще, как будто я остановилась и посмотрела назад на свою жизнь и поняла весь ужас вообще.
То есть вот эти 180 градусов, о которых говорят покаяние, тебя развернуло. Ты не сама развернулась, тебя развернуло.
Да. И служитель мне говорит, давай встанем на колени, помолимся. И я помню, как я встала на колени, и у меня было ощущение, что там сам Бог находится в этой комнате. Я по всяким картинкам и, в принципе, представляла, как выглядит Иисус Христос. И у меня было такое впечатление, что вот он стоит, а я у его ног просто склонилась, и я сказала, Господи, прости меня. И я даже не понимала, ну, что это вообще покаяние, что это такое. И, ну, для меня это еще чуждо как-то было.
Это лучшее, что с тобой произошло. Это лучшее, потому что очень многие люди, понимая, что должно быть покаяние, они под покаяние правильные слова подделывают.
Нет, у меня это было настолько все реально, настолько осознанно. И мы, когда вышли из комнаты, служитель говорит: «Поздравьте Лену». Лена покаялась. Я думала: «Ну ничего себе, что я такого сделала? Ну почему меня все поздравляют и обнимают?» И еще тогда я как бы не понимала вообще вот этих, у меня не было понятия, что вот покаяние, что это там ты отвергаешь свою прошлую жизнь, совершенно отказываешься, да, и что у тебя полностью меняется вообще. Что у тебя полностью меняется мировоззрение, ты смотришь по-другому на какие-то вещи. То есть не было еще вообще осознания, просто было вот это вот желание попросить прощения вообще вот у всех, кому я причинила боль и горе.
Практически жизнь стала меняться.
Да, очень стала меняться. Я начала видеть такие моменты, как какие-то ситуации в моей жизни, которые происходили даже в центре, что все не просто так происходит. У меня через 2 недели пропало желание курить, например, сигареты. Для меня это было непонятно. И для меня это было чудо, потому что я курила много лет. Для меня еще, знаете, первое чудо было, когда я приехала в реабилитационный центр. У меня не было ломки, и я проспала 5 часов. И для меня это тогда уже было чудо. Я подумала, ну что, может быть, правда, кто-то заботится обо мне вот таким образом. Но при всем при этом я думала, кто я такая, чтобы вообще обо мне заботились после того, ну, какую жизнь я вела. Потому что я думала, что мои поступки, они были очень низкие по отношению к близким людям, меня любящим.
Ну вот, я думаю, что для этого и нужны наставники, служители, пасторы, которые именно объяснят, что врач нужен не здоровому, а больному. Именно грешника любит Бог и хочет его спасти.
Да, он хочет дать новое, показать, что есть другое.
Леночка, и еще перескочив через какой-то период жизни, время нашей программы подходит к концу, давай просто в копилку сейчас соберем поштучно. Что Бог тебе дал? Бог не обобрал тебя. Ты не стала увечной. Очень же многие боятся обратиться к Богу, который якобы что-то заберет у них ценное. Что Бог тебе дал? Вот семья, что?
Бог дал мне радость, любовь к жизни. Я начала ценить то, что я имею. Он все мои отношения с моими близкими восстановил. Я помню, когда я получила первые открытки, письма от своих родных, это для меня было вообще так удивительно, потому что они просто со мной уже не разговаривали последнее время. Со временем Бог дал, ну, конечно, он мне дал очень много знакомых.
Ну, новую семью в церкви.
Новую семью в церкви, да. Бог дал мне мужа, замечательного человека. Именно такого, какого я всегда хотела всю свою жизнь. В этом я увидела вообще такую вот заботу ко мне. Он мне дал детей, настрой детей. Замечательные такие тоже детки. Бог дал мне возможность закончить педагогический институт в Лесосибирске. И сейчас у меня высшее образование. И сейчас вот я заканчиваю еще библейский институт.
Леночка, мы сейчас с тобой в качестве разрушителей легенд здесь работаем и заканчиваем программу на этой волне. Очень у многих людей есть такой миф. Бог заставит быть монашкой, Бог что-то заберет ценное, заставит быть святеньким, убогим и обездоленным, если к нему обратиться.
Бог хочет, наоборот, дать полноту жизни человеку. Он хочет дать ему святость, он хочет дать ему радость, он хочет дать ему мир, покой, чувство защищенности.
Он хочет дать ему жизнь с избытком.
Да.
Лена, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу, а я напомню, что в эфире была программа «Выбор», и наша гостья сегодня Лена Вербицкая из города Лесосибирска. Лена, большое спасибо.
Пожалуйста.
И до свидания, до новых встреч.
Всего вам доброго.
Я напомню, что провела программа Наталья Чернякова. И еще раз скажу, что наша гостья Елена Вербицкая из города Лесосибирска. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. И также заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Любовь.